Привет. Привет всем. Начну первую серию. Это будет серия выпусков. Вообще, почему я начала это все делать? Потому что я живу в Германии. Я замечаю за собой, что иногда просто очень сложно находить правильные слова, и качество речи становится каким-то, ну, не самым качественным. У меня есть список тех вещей, которые я хочу сделать перед кончиной, скажем так. Я очень люблю Мамардашвили, а Мамардашвили любит Пруста. И я решила, что мне обязательно нужно прочитать все его работы, понять его. Если так посмотреть, я начинала его читать, и мне почему-то не хватает чего-то, чтобы понять это все, да, то есть чтобы сделать, прочитать его до конца. Просто я не совсем всегда понимаю, потому что, ну, тоже сложновато. А Мамардашвили я понимаю уже на уровне каких-то... я понимаю его между строк. И мне очень нравится, как он это все, как он пытается объяснить. Если понимать его слова, то, что он пишет, это... ну, это немного даже смущает в какой-то момент, потому что все время нужно запоминать, что было до этого, да, то есть в голове держать целую картину. Но что хорошо, я понимаю его в любом случае. Я думаю, что если я прочитаю его снова, то я буду понимать еще больше. И поэтому я решила сделать этот подкаст, чтобы читать отрывки, может быть, читать целую книгу, естественно, не сразу. А до этого рассказать какую-нибудь историю, рассказать какую-нибудь ситуацию, которая случилась, или какую-нибудь поделиться какими-нибудь мыслями, чтобы у вас была возможность отключиться и, может быть, отключиться от своих мыслей, чтобы вы немного, скажем так, успокоились, расслабились и тоже слушали Пруста. Сегодня маленькой истории, скорее всего, не будет. Обычно я, конечно, очень люблю придумывать на ходу какие-то истории и рассказывать, заранее не думая о них, скажем так, не записав нечто и потом его предоставить. Нет, это все у меня случается как бы на ходу. И, естественно, это будет какая-то вот история, которая случается со мной, потому что я открыта всему, и я понимаю уже быть здесь и сейчас. Насколько я здесь и сейчас, если бы я на все 100% это понимала, я бы не читала Свана. Не читала бы в сторону Свана просто и не хотела бы все вот это вам представлять. Тем более не Мамардашвили читала бы. Вот. Но, может быть, я расскажу о моем отношении к Мамардашвили. Меня очень сильно зацепило его представление об аде, как он представил ад. Как ни странно, я цитировать не люблю и заучивать тоже цитаты не люблю, но мысль цитаты про ад была так, что ад это, может быть, даже и та жизнь, которую я живу, не понимая, что я делаю какие-то ошибки, и не видя эти ошибки, и не делая вывод из пройденной ошибки. То есть, другими словами, я просто наступаю на одни и те же грабли, а мне бы хотелось не наступать на одни же эти грабли. Я понимаю, что последние там 3 года я очень сильно работаю над собой, чтобы жить той жизнью, в которой я, естественно, и расслаблена, и я просто существую здесь и радуюсь. Радость — это очень важно. В какой-то момент жизни я поняла, что раз уже я здесь, значит, мне нужно радоваться. Значит, мне нужно радоваться. Итак, я начну. Я не очень люблю читать ведения от переводчиков, от прочих, от эти все то, что не идет от непосредственно художника, от непосредственно оригинала, непосредственно от Марселя Пруста. Я это все оставлю. Но из этого, скажем, от слов переводчика, хотелось бы только сказать, что вся эта история Марселя Пруста, да, в поисках утраченного времени состоит из 7 книг, в которые входят «В сторону Свана», «Под сенью девушек в цвету», «Сторона Германтов», «Содом и Гоморра», «Пленница», «Исчезновение Альбертины» и «Обретенное время». Я, может быть, ударение не там ставлю, вот, но думаю, это ничего страшного в этом нет. Я также заранее не читаю текст, а просто читаю для себя и для вас. Итак, начнем. Комбре. Первая часть. Долгое время я ложился спать рано. Иной раз стоило мне потушить свечу, глаза мои смыкались так быстро, что я не успевал подумать. Засыпаю. А спустя полчаса меня будила мысль о том, что надо сделать над собой усилие и уснуть. Я хотел отложить том, который, казалось, все еще у меня в руках, и задуть огонек. Во сне я непрестанно размышлял над прочитанным. Но размышления эти принимали несколько неожиданный оборот. Мне чудилось, что я сам то, о чем говорится в книге. Церковь, квартет, соперничество Франциска I с Карлом V. Это ощущение удерживалось еще несколько секунд. После пробуждения оно не задевало сознание, но заволакивало глаза пленой, мешая понять, что свеча уже погасла. Потом оно постепенно блекло. Так, после переселения душ, блекнет память о прошлых жизнях. Сюжет книги отступал в сторону. От меня зависело, относить его к себе или нет. Тут же я вновь обретал зрение и немало удивлялся. Обнаружив вокруг темноту, сладостную и отдохновенную для глаз, но, может быть, еще больше для ума, которому она представлялась беспричинной, непостижимой, воистину темной. Я гадал, какой теперь может быть час. Я слышал посвист поездов. Он издалека, словно птичье пение в лесу, напоминал о расстоянии и рассказывал мне о протяжности пустынных полей, по которым путешественник спешит ближайшей станции. И тропа под ногами навсегда запомнится ему возбуждением от новых мест, привычных поступков, недавней беседы и прощания под чужой лампой, которая еще преследует его в ночном безмолвии и грядущей радости возвращения. Я нежно прижимался щеками к прекрасным щекам подушки, тугим и свежим, словно щеки нашего детства. Я чиркал спичкой, смотрел на часы, скоро полночь. Время, когда разбуженный приступом больной, которым пришлось уехать и заночевать в незнакомой гостинице, радуется, приметив под дверью полоску света. Какое счастье, уже утро. С минуты на минуту встанут слуги, он позвонит, ему помогут. Надежда, что скоро станет легче, придает ему стойкости. Вот и шаги. Слышны. Они приближаются, потом удаляются, и полоска света под дверью исчезла. Полночь. Только что погасили газ. Ушел последний слуга, и всю ночь придется терпеть. И нет спасения. Я засыпал опять, и подчас просыпался после этого уже только на миг, успевал услышать вечное потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и впиться в калейдоскоп темноты, в мгновенном проблеске сознания порадоваться сну, в который были погружены мебель, спальня, все, что я был лишь малой частицей, и с чем скоро опять сроднюсь в общем бесчувствии. Или я во сне без усилий возвращался в навсегда ушедшие ранние годы. Вновь обретал детские страхи, например, что двоюродный дедушка будет меня дергать за кудряшки. Этот страх развеялся в тот ознаменовавший меня, для меня новую эру день, когда их состригли. Во сне я забывал об этом событии. Память о нем возвращалась сразу же, как только мне удавалось проснуться и ускользнуть от рук двоюродного дедушки. Но на всякий случай, прежде чем вернуться в мир сновидений, я зарывался всей головой в подушку. Иногда, подобно тому, как из ребра Адама родилась Ева, из неловкого положения моего бедра, когда я спал, рождалась женщина. Она возникала из внезапного наслаждения, а я воображал, что это она мне его дарила. Я чувствовал ее тепло, на самом деле исходившее от моего собственного тела, хотел к ней прижаться и просыпался. Остальное человечество казалось мне страшно далеким по сравнению с этой женщиной, которую я покинул всего мгновение назад. Моя щека еще хранила тепло ее поцелуя. Тело помалывало от тяжести ее стана. Подчас она напоминала чертами лица женщину, которую я знал в жизни. И тогда я душой и телом устремлялся к этой цели — увидеть ее снова. Так люди пускаются в странствие, чтобы своими глазами увидеть желанный город, и воображают, будто можно в реальной жизни насладиться очарованием мечты. Постепенно память о ней рассеивалась. Я забывал порождение моего сна. Спящий человек окружает себя очередной часов. Спящий человек окружает себя чередой часов. Строем годов и миров. Просыпаясь, он инстинктивно старается с ними вмиг просчитывать, какую точку Земли он сейчас занимает, сколько времени протекло, пока он спал, но их ряды могут смешаться, прерваться. Пускай сон одолеет его под утро, после бессонницы, над книгой, совсем не в той позе, в какой он обычно засыпает, и вот уже ему довольно поднять руку, чтобы остановить или обратить вспять солнце. И в первую минуту после пробуждения он уже не будет знать, который час. И решит, что лег совсем недавно. А если его сморит в положении еще более неуместном и непривычном, например, в кресле после обеда, тогда сошедшие с орбиты миры охватят полное смятение, и волшебное кресло отправит его на всей скорости путешествовать по времени и пространству. И в тот миг, когда он откроет глаза, ему почудится, что он уснул несколько месяцев назад в другой стране. И даже если я засыпал в своей кровати, но достаточно крепко, так, чтобы сознание до конца угомонилось, то из него ускользал план места, где я погрузился в сон. И просыпаясь посреди ночи, я не знал, где я. В первый момент даже не понимал, кто я такой. Только чувство, что я существую, охватывало меня во всей изначальной простоте. Такое чувство, быть может, трепещет в животном. Я был оголен, как пещерный человек. И вот тогда воспоминание еще не о месте, где я нахожусь, а лишь о каких-то местах, где когда-то жил или мог бывать, приходило ко мне как спасение свыше и вытаскивало меня из небытия, из которого мне было не выбраться самому. Я за мгновение перемалывал через века цивилизации, перемахивал через века цивилизации, и мне представали зыбкие образы керосиновых ламп. Потом сорочек с отложенными воротничками. Эти видения понемногу восстанавливали исходные черты моего собственного «я». Быть может, неподвижность вещей вокруг нас навязана им нашей уверенностью, что это они, и ничто другое навязано неподвижностью нашей мысли о них. В любом случае, когда я так просыпался, и мой разум безуспешно бился, пытаясь понять, где я, вокруг меня и немного все кружилось, вокруг меня в темноте все кружилось, вещи, страны, годы. Тело мое, настолько оцепеневшее, что не в силах было шевельнуться, пыталось по форме своей усталости определить положение рук и ног и из него заключить, куда идет стена, как расставлена мебель, воссоздать и назвать дом, где оно обретается. Память моего тела, память ребер, коленей, плеч разворачивала перед ним вереницу комнат, в которых ему доводилось спать, а вокруг, в потемках, вихрем клубились невидимые стены, перемещаясь в согласии с формой воображаемой комнаты. И не успевала моя мысль, поколебившись на пороге времен и форм, сопоставить все обстоятельства и опознать жилище, как тело уже припоминало особенности кровати в каждом доме, и где дверь, и на какую сторону выходят окна, и есть коридор или нет, и с какой мыслью я там засыпал, а потом просыпался. Мой занемевший бок, пытаясь угадать, в каком направлении он развернут, воображал, например, что вытянулся вдоль стены в большой кровати под балдахином. И я себе тут же говорил: вот так, я все-таки заснул, хотя мама не пришла сказать мне спокойной ночи. Я был за городом у дедушки, умершего уже немало лет назад, и мое тело, бок, на котором я лежал, верные стражи прошлого, которые на самом деле полагало, на самом-то деле полагалось надежно хранить сознанию, напоминали мне о пламени ночника из богемского стекла в форме вазы, свисавшего с потолка на цепочках. На цепочках. О камине сиенского мрамора в моей спальне в Камбре. У бабушки с дедушкой в то время... У бабушки с дедушкой в то время, в то далекое время, которое секунду назад я принимал за настоящее, хотя точного понятия о нем у меня не было, но очень скоро, когда я совсем проснусь, оно представится мне ясней. Потом оживала память о том положении, о новом положении тела. Стена тянулась в другую сторону. Теперь я был у себя в спальне, в загородном доме госпожи де Сен-Лу. Господи, уже 10:10, не меньше, и ужин, наверное, кончился. Прежде чем приодеться во фрак, я, по-видимому, после прогулки, которую совершал ежедневно вместе с госпожой де Сен-Лу, прилег, как всегда, отдохнуть и заспался. Немало лет миновало со времен Камбре, это там, когда мы возвращались совсем поздно, я видел красные отблески заката и заката на стеклах моего окна. В Тансонвилле у госпожи де Сен-Лу живут по-другому, и радости у меня другие. Я выхожу из дому только ночью и блуждаю при лунном свете по тем дорогам, где когда-то играл на солнце, и комната, в которой я потом усну, вместо того, чтобы одеваться к ужину, видна мне издали, пока мы идем к дому. Пронизанная лучами лампы, единственный маяк в ночи. Это вихреобразное и смутное узнавание длилось обычно какие-то секунды. Мимолетное мое недоумение, где же я, терялось в догадках, часто отличая одну из них от другой не больше, чем мы, видя бегущую лошадь, сознанием каждое ее новое положение, которое показывает нам кинетоскоп. Но передо мной успевали промелькнуть одна за другой комнаты, в которых я когда-нибудь ночевал. И в конце концов я, надолго уходя в мечту, сменявшую сон, вспоминал их все. Зимние комнаты, где пока спишь, прячешь голову в гнездо, свиты из самых разношерстных вещей, угла подушки, краешка одеяла, конца шали, ребра кровати и номера де Борос, которые в конце концов слепляешь вместе, принимая их до бесконечности, по примеру птиц, где в холодное время года наслаждаешься тем, что чувствуешь себя укрытым от внешнего мира, как морская ласточка, крачка, у которой гнездо глубоко в ямке, в теплой почве. И если в камине на всю ночь разведен огонь, спишь в огромной шубе теплого дымного воздуха, пронизанного отблесками вспыхивающих головешек, словно в неосязаемом алькове. Алькове. В теплой пещере, вырытой прямо в комнате, в жаркой зоне, колышащейся внутри границы тепла, овиваемая дуновениями, освежающими нам лицо, которые тянутся из углов, из областей, близких к окну или далеких от очага, и успевших остыть летние комнаты, где так Наслаждаешься слиянием с теплой ночью, где лунный свет, накатывая на приоткрытые ставни, бросает свою колдовскую лестницу через всю комнату до самого изножья кровати, где спишь почти под, как под открытым небом, словно синица, покачивающаяся под ветерком на самом конце солнечного луча. Иногда спальня в стиле Людовика VI такая веселая, что даже в первый вечер чувствуешь себя в ней не совсем уже несчастным, и колонки, легко держа балдахин, так грациозно расступились, являя и храня место, где прячется постель. То, наоборот, маленькая спаленка с высочайшим потолком, вырытая в яме, вырытая в форме пирамиды, в толще двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с первой секунды душу мою отравлял незнакомый запах лимонной травы. Угнетали враждебность фиолетовых занавесок и дерзкое равнодушие стенных часов, что стрекотали так громко, словно меня здесь не было, где четырехугольное стоячее зеркало, странное и безжалостное, загораживая наискось угол комнаты, нагло врезалась в нежный простор моего обычного поля зрения, приучая к непривиденному расположению вещей, где мысль моя, часами пытаясь раствориться, растянуться в вышину, принять в точности ту же форму, что и комната, и наполнять собой доверху ее гигантскую воронку, промаялась немало суровых ночей, когда я лежал, вытянувшись в постели, и глаза мои устремлялись ввысь. Слух тревожно напрягался, ноздри раздувались, сердце стучало, пока привычка не переменит цвет занавесок, не заставит часы смолкнуть, не призовет к жалости уклончивое жестокое зеркало, не заглушит или даже не изгонит совсем запах лимонной травы и, главное, не уменьшит очевидную высоту потолка. Привычка. Ловкая, но неторопливая распорядительница. Поначалу она неделями обрекает наш разум на муки временного существования, но он тому рад, потому что не будь привычки и доведись ему обходиться собственными силами, он был бы бессилен предоставить нам квартиру, пригодную для жилья. Ну вот. Для первой серии хватит. Это были 3-4 страницы. 3 страницы. Я думаю, это помогло вам отвлечься от своих мыслей и послушать немного просто и мои мысли о Мамардашвили. Если вы хотите дальше заснуть, то спокойной вам ночи. Если у вас впереди целый день, то я желаю вам всего хорошего, хорошего дня. Может, просто приятного, а может, продуктивного, а может, и то, и другое. Всех обнимаю.